Я вас приветствую. Меня зовут Сергей Удалов, и это Heavy Tech Podcast. С прошлого выпуска прошла уже неделя, и уже много чего накопилось сказать. Вот есть некоторые новости, вопросы, интересные темы. Так что погнали. Да, совсем недавно я провел свой первый стрим, хотя, казалось бы, ну не знаю, уже пару недель прошло. Так что, если не видели, посмотрите. Вот вроде довольно интересно получилось, конечно, не без накладок. Вот, и я думаю, что раз в месяцок буду проводить еще. Я не выкладывал видео подкаста, поэтому это можно будет только на YouTube видеть. Кроме этого, возникла идея проведения такого мок-собеседования, чтобы в целом разработчики, которые либо собираются стать Ruby-разработчиками, либо хотят повысить, не знаю, свою зарплату, перейти на другое место работы. Вот просто вот еще раз окунуться в атмосферу собеседования, что обычно спрашивают. В общем, такой пример рубишного собеседования. Мы уже, кстати, записали с Александром. Александром он решил остаться анонимным, потому что считает, что это может сказаться на его поиске. Вот что, если я уже сказал, там ну, какой-то отзыв о нем, что это может, ну, в общем, сказаться, и он не сможет прыгнуть чуть-чуть выше, чем ему бы хотелось по условиям. Вот, но считаю, что позиция Александра вполне себе осмыслена. В общем, сам материал уже записан, но пока я не успел его подготовить и выложить. Вот, это, кстати, тоже будет только на YouTube, так что подписывайтесь, чтобы увидеть его, когда он появится. Кроме этого, у меня уже появилась целая команда разработчиков, которые готовы ринуться в бой и поработать над open-source проектом. Команда состоит из трех разработчиков и меня. То есть вот они откликнулись, написали мне в Telegram, в личку, сказали, хотели бы в этом поучаствовать. Сам проект я выбрал из того, что у меня было. Вот это проект такой, не знаю, можно сказать, социально значимый. История домов, маленькие истории домов, что вот целевая схема, что ты идешь по улице, видишь какой-то интересный дом, находишь его в этом приложении и видишь, как какие-то гиды, какие-то жители оставили по нему маленькие истории, когда он был основан, что интересного, кто интересно жил в нем. Вот. И на самом деле, удивительно, довольно много домов сейчас не покрыто никакими историями. Вот, мы это заметили, когда путешествовали по городам Золотого кольца с моей женой. Да, это интересно с точки зрения того, что делает этот проект, но при этом попрактиковаться, какой сайт делать на Ruby on Rails, наверное, это вообще не имеет никакого значения. Вот, так что сейчас описываю правила игры в этой команде, завожу задачки на GitHub. И начнем разработку. Но если будет интересно, то буду держать немножко в курсе, что там будет происходить. Вот, тем временем подписчиков набирается уже под 300 человек. Это только на YouTube. И я с помощью подкаст-хостинга, как Mavi называется, если не ошибаюсь, Mavi Digital, да, туда публикацию тоже делаю выпусков подкаста. На многих других площадках тоже будет возможность послушать этот подкаст. Так, ну это что касается самого подкаста, новостей около него. Ну не знаю, какой следующий у меня вызов? 500 подписчиков, открываю телеграм-канал. Не знаю зачем, нет, пока такой, наверное, необходимости нет. Давайте к вопросам, которые были заданы за это время в комментариях. Не на все я отвечаю прям под видео, потому что кажется, что стоит более развернутый ответ дать. И, возможно, это будет интересно и другим людям услышать. Значит, пишет Илья Идущий практически к реке. Спасибо большое за интересный стрим. Очень приятно слушать. Грамотная речь, профессионала. Можете рассказать про ситуацию в компании, где работаете, и в целом по рынку в катунов, в разработку. Но не нулевых, а с бэкграундом. Значит, сисадмина, например, возрастом 40+. Ну, последнее скажу, возраст, на мой взгляд, не играет роли. То есть важно, что вы готовы учиться новому, вам это интересно. То есть мне кажется, вот две вещи должно быть. Вам это интересно, и вы готовы учиться. И тогда, ну, короче, возраст не имеет значения. Просто проблема в том, что с возрастом люди привыкают не учиться. То есть если у вас есть привычка, ну, ничего нового не узнавать, вот у вас нет эмоциональных сил, вы выгоревший, тогда это может стать проблемой. Вот, и часто люди с возрастом как раз более такими закоснелыми становятся, костными. Вот, так что просто не знаю, наверное, это можно как-то переломить себе, изменить, если вы в чем-то заинтересуетесь. Так что возраст здесь, наверное, даже где-то может стать плюсом, потому что вы человек, скорее всего, организованный. По сравнению с 20-летними людьми, умеете организовывать свое личное время, процесс обучения, книжки, наверное, читаете, и это станет вашим преимуществом здесь. Вот, что, значит, что у нас про ситуацию в компании? Ну, у нас компания растет, ее показатели растут, нужны новые специалисты, ну, продолжающие специалисты особенно нужны. То есть у нас в целом масса разработчиков набрана, и мы штучно выбираем людей на необходимые позиции. Ну и стажеры тоже у нас принимаются не так много, как мне казалось, но в целом стажировка тоже возможна. В общем, у нас аккуратный подбор есть. У нас ситуация хорошая, позитивная. Наверное, я не буду говорить про весь рынок, так скажем, потому что я не HR-специалист и не проводил конкретного исследования. Вот, могу сказать про свой опыт, что я встречаю таких людей время от времени, которые в возрасте за 30 попадали в IT, где-то рядышком работали, ну вот, или свитчеры, то есть меняли свою квалификацию. Но считаю, что это вполне себе успешные люди в этой профессии. То есть, еще раз, мне кажется, что важно, чтобы вам это нравилось, и чтобы вы готовы были учиться. Вот, единственное, что здесь написано «сисадмин», например. Наверное, сисадмин – это в некотором смысле что-то такое из нулевых и 90-х. В том плане, что сейчас, наверное, в IT – это DevOps. То есть, наверное, вам нужно подучить… Что такое DevOps? Это вы должны знать, как инфраструктура раскатывается современная, в облака, как Kubernetes разворачивать и управлять этим. То есть вот этим, наверное, это то, что нужно поизучать, как база данных настраиваются. Вот, ну, а сисадмин, не знаю, как дела у сисадминов. Я, честно говоря, вот таких людей, наверное, в таком виде давно уже не встречал и где-то рядом. То есть вот именно у нас есть вот эти системные администраторы разных квалификаций. Просто вот это, мне кажется, что раздел сисадминства, он разделился там где-то на безопасников, где-то на сетевиков, где-то на девопсов. В общем, вам нужно выбрать, что из этого вам больше всего нравится, и туда развиваться, читать, смотреть и так далее. Так, надеюсь, ответил. Антон Петров, Петров Кот. Юрий в день, Петров Кот. Интересная инфа, спасибо за видео. Помимо этого, хотелось бы услышать о том, как искать себе ментора и как понять, что он хороший. Еще интересно, как попасть в стартап на Рубе? Возможно ли это в Российской Федерации? Если невозможно, то придется сразу начинать со своего. Вот, значит, наверное, с конца начну, что стартап – это вообще история, не факт, что хорошая для входа. Не знаю, зачем вы ищете стартап, что вы от этого хотите получить. Потому что стартап – это экономия средств, экономия времени. То есть это люди, да, там люди должны быть очень мотивированы. Возможно, у них хорошая есть квалификация, но стартап – это не ради хорошей практики. То, что люди туда не хороший код идут делать, а решать бизнес-задачу. И как айтишнику, наверное, это не самая интересная затея, потому что обычно айтишнику интересно сделать красиво, хорошо, с паттернами. Так вот, стартап — это бежим, бежим, делаем, неважно как, делаем техдолг. В общем, а потом еще не знаю, какая-нибудь нестабильность, деньги закончились. В общем, стартап, наверное, это что-то такое молодежное, что-то такое стрессовое, нестабильное. Наверное, если вы хотите разбогатеть за счет этого, ну, может быть, в этом есть какой-то смысл, но это нужно быть готовым к многим провалам. То есть это очень рисковая в этом отношении история. То есть стартапы выстреливают нечасто. Вот, так что я, наверное, молодым разработчикам, которые ради опыта делают, ну, вот первые шаги, ищут работу, я бы, наверное, стартап не слишком бы и посоветовал. Хотя, наверное, моя карьера в некотором смысле со стартапа началась. Так, это что касается стартапа. Ну, если в России, я не знаю, опять же, потому что я стартапы перестал рассматривать как место работы. Вот, я не HR, я не могу так вот сказать, стартапов стало больше или меньше. Могу сказать, что из-за вообще финансового кризиса в целом, наверное, рисковых денег или венчурного капитала стало поменьше в мире в целом, ну, главным образом в Силиконовой долине. Вот, а в России такое ощущение, что его и раньше-то не было. Вот, то есть у нас стартапы — это внутри больших компаний, типа Яндекса, Сбера, что-то зарождается. В общем, конечно, есть небольшие стартапы, вот, но я бы еще раз, я бы даже туда не стремился, наверное, так. Значит, по поводу менторства. Как понять, что он хороший, как себе искать? Значит, во-первых, что такое ментор? Как раз мне недавно попался ответ на этот вопрос. Есть ментор, наставник. Вот, значит, наставник — это человек, который, ну, типа тимлида, который в вашей квалификации, то есть он, например, рубист или там сисадмин, и он девопс, он прям подсказывает вам, как делать вот вашу следующую задачу, как делать ее хорошо, делает ревью вашей задачи. В общем, вот это вот наставник, который вот так вот ежедневно вам что-то подсказывает. Ментор — это человек, который на несколько ступеней выше вас находится по достижениям и который вас готов направлять, скорее направлять вам, ну, короче, такую большую, стратегически вас направлять, может быть, в меньшей степени мотивировать, это уже коучинг. Вот. В общем, ментор — это вот такой человек, который сильно впереди вас. Как понять, что он хороший? Ну, так как вы сильно ниже находитесь, вам все покажется хорошим, да, то, что выше вас. Наверное, вы должны смотреть на объективные достижения вашего ментора. Какие достижения тут могут быть? Выступления, книги, какие-то признанные, наверное, разработанные библиотеки. Послужной список в его резюме. Ну, это то, что вы, наверное, можете объективно. Остальное субъективно. То есть вот вам нравится человек, вы видите, как он говорит, и из этого у вас может ложиться впечатление. Но, наверное, оно может быть обманчивым, потому что вы-то в этом не разбираетесь, то есть вы ниже находитесь. В общем, такая история. Но как найти себе ментора? Ну, наверное, вы должны посмотреть на разработчиков библиотек, посмотреть на конференции, кто там выступает, связаться с таким человеком и спросить, может быть, как-то зайти к нему, сказать, может ли он как-то помочь вам. Вот, менторство не предполагает сильно-сильно много времени. То есть это история такая консультационная, что ли. Может быть, раз в месяц, раз в пару недель на часок созвониться, что-то обсудить. Ну, наверное, вы должны... Во-первых, мне кажется, что не так много народу заходит в эту историю. То есть напрямую так пишут кому-то и спрашивают об этом. И, возможно, вы будете среди немногих, кто к этому человеку обратится. Ему будет приятно, и он вам с вами бесплатно поработает на этот счет. Так что, не знаю, будьте смелее. Ну, еще такой, наверное, совет. Ну, напишите нескольким людям. Помножьте малую вероятность на число. Вот, и кто-нибудь да откликнется. Так, хорошо, надеюсь, тоже ответил, Антон. Следующее. Дмитрий Обидин пишет. Проблема Руби – маленький рынок в России и вообще в мире. По сути, новичок, идя в Руби, сейчас сильно ограничивает себя в вакансиях. Точно так же, как и свичер из других языков. Я бы вот, может, и хотел попробовать себя в рельсах. Интересная технология. Но уходить своего текущего направления, терять деньгах и следующие полгода потратить на то, чтобы только начать разбираться в рельсах, потом еще пару лет, чтобы догнать свою зарплату и, ну зачем? Только потому, что интересно. Потратить 3 года на свой интерес – это слишком дорого в текущих условиях. Наверное, в любых условиях. Значит, так еще и учиться ты будешь технологию, которая в последнее время только теряет в популярности. В той же Гошке работодатели готовы нанимать сотрудников из других направлений и обучать их. В том же самокате есть Switch to Go, не школа. Была бы такая практика для рубистов, был бы рынок и рубистов. А так, себе как варились рубисты, так и будут дальше. Ну, давайте, я опять же, я не специалист в HR, то есть я человек как раз, который варится внутри рубишной тематики, и вот у меня как специалиста всегда, то есть на какой бы стадии я ни находился, там начинающий, не начинающий рубист, у меня всегда получалось находить работу, что раньше, что сейчас, и это как бы, не знаю, для меня это не являлось проблемой. Вот, сейчас я попытаюсь что-нибудь посмотреть на этот счет, да? Мы попытаемся какую-то объективную информацию посмотреть. Значит, общий посыл вот этой истории, то есть вот этого месседжа, да, который вот есть в этом комментарии. Вот если бы для меня кто-то что-то сделал, то есть устроил бы для меня курсы хорошие, для меня школу, где я бы мог, и мне бы еще приплачивали. И тогда бы я был бы готов. А так вот, ну, знаете, это, ну, если у вас нет мотивации, ну, не делайте этого. Наверное, у вас и так интересная какая-то ваша технология, развивайтесь в ней. И, честно сказать, это преисполнено смысла, потому что в любой, технологии можно развиваться очень долго. Даже в каком-нибудь, не знаю, Фортране или, как там был, Делфи. Да точно так же есть проекты на Delphi, которые нужно поддерживать. Здесь, наверное, можно развивать. Ну, не знаю, может, Delphi это слишком такой пример, но, короче, наверное, в любой технологии потолок очень высокий, до чего вы можете достучаться. А выбор работы, наверное, разный. То есть, действительно, может, на Python, там, не знаю, 100 тысяч вакансий, а на Ruby 1000 вакансий. Но вам-то 1000 не нужна, вам нужна одна. Вот, и вот, может быть, на Go или на Python большинство вакансий какие-то дурацкие. В общем, вам нужна всего одна. И вот ее одну мне всегда удавалось найти. И любой свитчинг будет стоить дорого. Наверное, я не рекомендовал бы вам бросать все и просто переключаться. Наверное, нужно это делать как-то параллельно. Может быть, попытаться найти компанию, в которой есть и та технология, в которой вы сейчас находитесь, и в которую вы хотите попасть. Вот тогда вы сможете переключаться медленно, может быть, практиковаться, брать какие-то небольшие задачки параллельно, делая за вашу основную зарплату и основные вещи. Вот. Ну, давайте посмотрим немножко на фактаж. Сейчас вот то, что мне удалось найти. Так, ну давайте на две вот ссылки обратим внимание. Есть известный рейтинг, индекс популярности языков, который там, не знаю, как-то составляется. Мы посмотрим, где находится вот здесь Руби. Что здесь вообще есть? Здесь рейтинг, то есть это доля этой технологии в общем потоке и изменения за последний год. Вот где находится Руби. На 13-й позиции. Кстати, вот в прошлом году он занимал 18-ю. Но надо сказать, что это в мире находится, да? Вот он находится на уровне 1%. Так, вот если мы туда перейдем, окунемся. Вот у нас 39-й. 39-й 2000. Так, вот такая вещь, да? Можно вот здесь вот сказать, что был где-то пик популярности 2008 год. И дальше вот он где-то тут скачкомообразными немножко снижается. Но нужно понимать, что это доля этой технологии. То есть, во-первых, она никогда не была супер большой. Вот всегда это в районе там вот от 1 до 3%. То есть видно, что Руби не был супер-мега популярным. Он, возможно, был на слуху, но именно людей, которые использовали его как язык основной разработки, их не так много и было. Вот, это такая первая мысль, да, но так как рынок в целом растет, то вот число людей или число вакансий, которые кроются за этим процентом, оно как раз растет. Ну, не знаю, что вот здесь вот посмотрим. Здесь статья на Хабре, рейтинг языков программирования 2023. Ну, здесь картина будет примерно такая же, вот тут есть эти 1,8% у Руби, да, то есть он ниже идет JavaScript, Java, Python, C-Sharp, TypeScript, PHP, Kotlin, C++, DB, Swift, Go и Ruby. Вот Go, кстати, тоже получается не слишком большой, да, 1,9. То есть вы считаете, что Go это популярная технология. Вот, кстати, давайте посмотрим здесь Go в этом рейтинге, где находится. Здесь он, кстати, повыше находится. То есть в мире он 1,6% долю занимает, Ruby 1,06%. Вот, то есть в целом тоже такой довольно нишевый язык, ну, по сравнению там с Java и Python и JavaScript, TypeScript. Что еще? Вот посмотрим. Ну, здесь опять же, вот в чем проблема вот этих вещей. То есть, видите, это доля. Она не слишком даже сильно менялась. То есть, если у вас почему-то было впечатление, что Ruby когда-то был очень популярен, то это было не так. Рубисты... Не знаю почему. То есть, видите, даже и находясь в этой небольшой зоне, им удавалось как-то в тренды или в какие-то новостные тренды попадать. А вот, кстати, в сфере программирования для бэкэнда, да, у Ruby уже доля повыше 3,5. Ну, у Go 4,8 тоже она повыше. Вот, в общем, вот такая история. То есть где-то там Ruby телепается в этих 1-3%. Ну, просто я исхожу из того, что рынок в целом растет. И в целом рубистов надо больше, питонистов надо больше, всех нужно больше. Ну и с учетом того, что у нас, например, был отток специалистов, да, большинство вернулось, но так или иначе нехватка их продолжается. Так что не хватает всех. Так что работу найдут все. Ну, не знаю, надеюсь, Дмитрий, я вам ответил, но надо сказать, что понятное дело, что у Дмитрия есть это какое-то твердое мнение. Конечно, мое вот это высказывание вряд ли достучится до него, я, наверное, больше сомневающимся тут адресую. Вот, на мой взгляд, для успеха в IT важно интерес к тому, что вы делаете. Если вам нравится Руби, его философия, вот, который заключается, что технология, язык должен быть на службе у человека. И что должно быть удобно, что должно быть элегантно. Вот эти ценности, там, читаемости в Ruby on Rails сообществе важны. Если вам ценности эти важны, наверное, вот вам сюда. А есть много других технологий, которые другие. Вот. Если чего-то много, то есть, например, вот JavaScript очень популярен, или там PHP очень популярен, то это означает, что он становится выбором для... Туда попадает много случайных людей. Это означает, что они сбивают цену, потому что они малоквалифицированы или не заинтересованы. Это означает, что ожидание у рынка от специалиста будет тоже другое. Так что... У очень популярных технологий есть и ну, недостатки для того, чтобы туда входить. Поэтому я не считаю, что это большая проблема. Руби, как видите, вот я сейчас вместе с вами узнал, что, собственно, Руби никогда не был очень популярен. Вот, он всегда был примерно таким. Вот, так что ничего страшного, то, что у Дмитрия такое впечатление. Так, хорошо, переходим к следующему вопросу. Берлин 8 PM. Спасибо за видео, очень интересно. Сравнивая Go и Ruby on Rails, вы ничего не сказали о поддержке монолитов на Ruby on Rails. Одним из пропагандистских утверждений Go является читаемость, явность и простота поддержки кода, написанного относительно давно. Скажите, вы работали с Legacy кодом на Ruby on Rails? Насколько тяжело его поддерживать и насколько просто найти? Насколько просто найти? А, найти рубиста, тут точка поставлена. И насколько просто найти рубиста на проект, который написан давно. Все-таки Go разработчикам еще чаще приходится иметь дело с небольшими микросервисами, которые, как синтаксис языка, понимаются проще, которые, как и синтаксис языка, понимаются проще из относительно, из-за не, не относительно, из относительно небольшого объема. Спасибо за ответ. Но интересно, что сравнивая Go и Ruby on Rails, я ничего не сказал о поддерживаемости монолитов, да, потому что я сравнивал Go и Ruby on Rails, а не про монолиты. Вот, ну, что сказать? Да, у меня есть опыт работы и входа в большие и очень большие legacy проекты. И здесь ключевой фактор для хорошей и плохой поддерживаемости было покрытие автотестами и вообще качество автотестов. Но главное вообще, чтобы покрытие существовало. Вот что. Короче, есть у вас или нет автотеста. И у меня были как раз кейсы вот с очень большим legacy проектом, в котором было очень много автотестов. И это, конечно, сильно-сильно помогало не сделать грубых ошибок. То есть с ними вполне можно было работать. Единственное, что автотесты начинают очень долго выполняться или там кучами падать. Вот. Но так или иначе, в целом это была поддерживаемая история. Так что пишите автотесты, и большой проект тоже будет норм поддерживать. Но здесь мне кажется, что это не является чем-то таким специфичным для Ruby on Rails. Если вы думаете, что какой-то компилируемый язык Java или Go без автотестов может вырасти в большой монолит и не давать вам каких-то проблем, то есть это не так. У вас будет куча-куча проблем. Пишите автотесты и там тоже. Просто в Ruby on Rails культура автотестов довольно давно была на высоком уровне. Здесь мы, наверное, где-то в сообществе являемся, в авангарде этого всего находимся. Так что, да, здесь проблем сильно больших нет. Ну, просто монолиты — это сложная история в целом, потому что разросшийся большой проект с большой историей, он неоднороден, у него здесь такая практика, здесь другая практика. Это поддерживать, конечно, сложнее. А без автотестов, наверное, невозможно. Не приходите в монолиты, в которых нет автотестов. Ну, а что говорить про Go, то я, честно говоря, не встречал на них больших проектов. То есть гошники отлично устроились, они работают в таких компаниях или в таких проектах, или берут на себя только довольно скромные небольшие задачи. Вот, который действительно в сервис помещается, в микросервис. Вот, но вот если бы дать им задачу сказать, вот напишите все то же самое, что делает вот этот большой монолит, но на Go. Пилите его на микросервисы, как угодно. И поверьте, у гошников будут большие проблемы, точно такие же. Короче, я просто такого не встречал. Обычно у них, то есть в компании есть не только Go, а есть еще какие-то другие технологии, типа Kotlin, Java, Python, но Python тоже в меньшей степени, то есть Ruby on Rails, у которых есть там монолит, то есть основная бизнес-логика написана на нем, и что-то там гошники делают эффективно, и их всегда не хватает, потому что они сделали дофига микросервисов, и им для этого нужно много разработчиков. Вот, так что здесь как технология, вот в плане, что Go дает какую-то читаемость в коде, ну, не знаю. Я вот заглядывал и в небольшие сервисы, да и там. И там тоже, блин, хрен чего прочтешь. Так что я с такой оценкой не согласен, что Go продолжает быть читаемым и очень потом. То есть это не объектный язык программирования, процедурный. Вот. Я не вижу причин, почему он тут может быть иметь преимущество относительно Ruby on Rails. Так, хорошо. Хотел бы, наверное, несколько новостей зачитать, которые мне показались интересными или которые дают повод для какого-то интересного обсуждения. Ну и первое, что стартует разработка восьмой версии Ruby on Rails, и там зафиксирован некоторый такой фичер-список, что там будет происходить. Вот обновление, Камал туда заезжает. Ну, в общем, почитайте, посмотрите. И теперь только 3.3 версия Ruby будет в нем находиться. Кстати, вот помнится был, вернее, он и есть сейчас такой подкаст, RVPod называется. И не помню его ведущего. Сейчас про нас. А вот. Алексей Васильев. Вот. Но когда началось СВО, он сначала остановил выпуск этого подкаста, а потом продолжил его. Вот я увидел на украинском языке. Вот, и, ну, не знаю, если вы украинский читаете и слушаете, вот он такие новости, что новости из мира веба и Руби, Руби он Рейлс, что обновилось, что там произошло. В общем, не знаю, обратите внимание, если вам он раньше не попадался. Так, ну, в общем, первое, это вот началась разработка активно 8-й версии Ruby on Rails. Что еще? Еще у нас вышел превью-версия 3.4 Ruby. И там есть вещи, которые хотят. Ну, почитайте сами, посмотрите, что там происходит. Но одна из вещей, которая для меня является значимая, это она касается Frozen String Literal. Не знаю, обращали вы или нет, но Рубакоп по умолчанию просил вас вставить такую сентенцию вверх каждого вашего файла. Или в библиотеках тоже можно было найти, что вот Frozen String Literal. То есть это вещь, инструкция, которая заставляла все стринги делать иммутабельными по умолчанию. То есть это экономило память, оптимизировало. В общем, вещь, которая был вопрос, почему же она не по умолчанию, собственно, включена. Какое-то время назад появилась такая опция, которая глобально для всего интерпретатора включала его. Вот. Но оно приводило к поломке библиотек. Вот. Ну, в общем, так или иначе, видно, что сообщество двигается в то, что это становится опцией по умолчанию, и вообще уже не нужно будет указывать ее. То есть вот это радостная для меня новость, с вами тоже ею делюсь. Так, что еще? Есть статья у злых марсиан про Documentation First подход в Ruby on Rails. Значит, ну, идея мне очень близка. Ну, собственно, ознакомьтесь с ней, да, здесь про разработку API и то, что сначала опишите его. Мне вот этот подход, что сначала опиши, спроектируй, что ты собираешься делать, то есть сначала напиши тест или сначала напиши структуры API, как оно должно работать, опиши сначала фичу, да, вот что вы хотите иметь, получить. В общем, вот этот подход, начни с проектирования. Мне кажется, что он на многие-многие сферы должен распространяться, ну и в том числе на API. Ну, прочитайте эту статью, пожалуйста. Вот, но я в целом за этот подход. Еще одна статья от TopBot. Почему стоит использовать nested модули? Но не знаю, если вы до сих пор у вас возникает вопрос, почему это нужно делать, то в этой статье есть ответ. Но кратко это то, что вам будет легче обращаться, если у вас вложенная как раз вот такая структура используется для описания ваших классов, то вам изнутри этих классов будет легче обращаться к константам, которые находятся тоже где-то в этой вложенности. Вот. А если у вас вот так вот inline все объявлено, тогда вам нужно будет полностью указывать путь до вашей константы, несмотря на то, что она может находиться в том же модуле. В общем, в Ruby, да, так удобней, так стоит делать. Ну, детальки, примеры тоже посмотрите. Еще каким-то образом случайным я наткнулся на очень интересную серию докладов или выступлений от Кирилла Макевнина, которая называется «Ментальное программирование». Тут видно, что оно довольно давно он эту мысль свою проталкивает. Вот я, честно говоря, еще не все посмотрел, вот, но я понял, что нужно заново пересмотреть. Мне какая-то вторая или третья сначала серия попалась. В общем, обязательно посмотрю сам, вам тоже рекомендую. Значит, я увидел, что мы тут во многом единомышленники с Кириллом. То есть он говорит про то, что нужно писать семантично, читаемо, на уровне доменов и той экспертной области. То есть вы должны выражать свою мысль, что оно делает, а не как оно делает. Ну и по-разному к этой мысли подходит. Но, как я уже говорил, я не все еще послушал, обязательно посмотрю и вам тоже рекомендую. Честно сказать, я... Ну, вообще с Кириллом или с творчеством Кирилла я знаком довольно давно, вот, но Эта серия докладов в некотором мере такая дополнительный интерес к нему пробудила, и для меня такую глубину специалиста показывает в нем. И вот он про это думал 10 или 5 лет назад. Вот, так что он же продолжает развиваться. Так что Кирилл топ, супер. Вот, спасибо за твои мысли. Ну, короче, здорово. Мы, кстати, мы с Кириллом какие у нас зоны вообще пересечения? Я работал в Андеве как раз вот, когда он возглавлял Ульяновский Андев. Это так называлось подразделение, которое он под эгиду Андева вел. Хотя на самом деле это была его где-то компания, которую он там основал и просто вот под бренд Андева попал под наши практики. Но я так полагаю, что он оставался сильно независимым. Вот, ну, мы там немножко с ним пересекались. Хотя он даже этого, возможно, не помнит, потому что я был начинающим Ruby-разработчиком, просто видел его. Он приезжал к нам в московский офис в Цифровой Октябрь или Красный Октябрь. Не помню, как это называлось. Вот, ну и, соответственно, конечно, много видел его разных докладов. В общем, короче, вдохновляющие доклады, очень спокойно изложено. Мне очень импонирует его манера. Кирилл, еще раз тебе спасибо. Еще наткнулся на статью, ну как наткнулся, он просто у меня в RSS, в моих подписках от Егора Бугаенко, I can speak. Значит, какую проблему он здесь затрагивает? Говорит, что ну, организовывает какую-то конференцию и часто попадается ему от иностранных спикеров такая формулировка, что я не могу говорить. То есть я не могу участвовать в российской конференции, потому что для меня, связанной с Россией, потому что для меня это будет, приведет к последствиям. Вот, то есть, ну и здесь Егор рассуждает вообще про, не знаю, про, ну, понятное дело, свободу слова, то есть насколько это соответствует вот этим всем принципам, которые декларируются, да, что они вот присутствуют в нашем мире. Ну и удивляется, почему люди науки настолько вот здесь боятся, осторожны, то есть вообще до чего эта ситуация дошла. Вот, и говорит, что ну, всегда же люди были такие вот свободолюбимыми и были непокорными, что ли. В общем, наверное, эту грусть можно с Егором где-то здесь тоже разделить. Но что сказать? Ну, наверное, хочется сказать, что свободы слова особо нигде нет. Везде есть какие-то рамки, что можно говорить, что нельзя. К сожалению, мы живем в такой ситуации, что даже ученым приходится делиться на какие-то кластеры. Наука распадается на кластеры. Это касается, наверное, и физики, ну и других наук, не только программирования. Но я думаю, что это временно. Наверное, в целом мы все равно придем к глобальному миру, просто вот сейчас есть временное помутнение, временные какие-то вещи, интересы, но технологии нас вынудят все равно туда попасть. Потому что, ну, земной шар довольно маленький. Вот я, кстати, рад, что GitHub вот в этой ситуации остался тоже на позициях свободы и открытости, потому что была большая петиция вот в начале вот этих всех действий, что нужно российским разработчикам все заблокировать. Там, не знаю, тысяча набирала каких-то лайков. Вот, но это ни к чему не привело. Вот, но по факту, даже если бы они пошли по этой тропинке, понятное дело, что мы тогда появился бы свой какой-то GitHub, который мы бы клонировали. То есть перетащить что-то из уже существующего открытого проекта сюда, ну, наверное, это не так сложно, настроить какие-то синхронизации. Вот, то есть это не привело бы к тому, что мы потеряли бы, Россия потеряла бы к open source доступ. Но, конечно, участие российских разработчиков в open source было бы осложнено. То есть, если какой-то российский разработчик что-то поддерживает там, ну, потеряло бы контрибьютора и наоборот. Это, конечно, ослабило бы open source сообщество. Вот, я рад, что этого не произошло, и что мы здесь остались в одном информационном поле. Вот. Или там тот же Stack Overflow тоже здесь остается. Вот, но этого не скажешь про AI направление, то есть здесь мы как раз попали под эти кластеризации. И ну, тот же чат GPT, который ну, самый крутой, для нас он недоступен. И можно преодолеть это как-то, да, что-то делать, но это сильно сложнее. Это означает, что люди, которые не слишком мотивированы туда идти, ну, подумают, ну, короче, этого просто делать не будут. Это означает, не будут использованы эти возможности. Конечно, это дает некоторое преимущество западному сообществу, но открывает, наверное, двери, окна или двери возможности для наших технологий, тот же GigaChat или от Яндекса. То есть у них больше резонов вкладываться в эти технологии у нас. То есть, наверное, в долгосрочной перспективе, ну или в среднесрочной, это выгодно для того, что происходит внутри России, для рынка России. Но, наверное, для развития человечества в целом, развития вот этих параллельных, одинаковых гигачатов, это, наверное, потеря. То же самое, что если бы у нас было 10 твиттеров, нужен-то один хороший твиттер или нужен один Stack Overflow большой и хороший. И, наверное, сетка нужна одна большая и хорошая. Можно говорить про конкуренцию, что в конкуренции что-то рождается, но здесь, наверное, какое-то ограниченное число нужно. То есть видно, что OpenAI, вернее, AI вообще как направление, это какая-то космическая штука. Это как адронный коллайдер, да, то, что он, наверное, на человечество нужен один. Потому что кажется, что вложения там не какие-то непомерные. То есть мы будем одно и то же делать в разных местах. Ну, это означает, что на единицу пользы мы потратим больше человеческих ресурсов, мыслей, делая одно и то же. Вот, я, наверное, здесь больше за глобализацию. То есть таких инициатив должно быть немного. Я рад, что у нас они есть. Вот, но плохо, что наш тот же гигачат работает сейчас без вот этой конкуренции. Ну, так у них с Яндексом какая-то локальная песочница есть. Друг с другом борются. Вот, ну, надеюсь, что в перспективе 10 лет все это изменится, и мы снова вернемся в глобальный мир. Ребят, будет классно, если вы будете задавать еще больше вопросов. Я буду стараться на них отвечать. Ну, и если у вас есть интересные какие-то новости или статьи, которые вы хотели бы обсудить, то тоже присылайте. Мне еще хочется сделать такую рубрику «Публичный код-ревью». Если у вас есть интересный класс или просто вот ваш код какой-то, вы хотите, чтобы я на него посмотрел, или чужой код, чтобы я высказал свое мнение, тоже присылайте ссылки, будем смотреть, обсуждать, что там происходит. Так, что касается предстоящего подкаста на следующей неделе, я очень надеюсь пригласить интересного гостя. Уже есть некоторая предварительная договоренность. Вот, так что подписывайтесь, будет интересно. Спасибо за прослушивание. В этот раз такое более-менее короткое получилось. Короткий выпуск. Ну, как получилось, так получилось. Напоминаю, что подкаст выходит не только на YouTube, но и на других площадках. Ссылки есть в YouTube, ну, не знаю, в ноутсах, в шоу-ноутах тоже оставлю. Так что подписывайтесь на удобных для вас платформах. До следующей недели. Пока.